«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Северная Корея. Спрятанный народ. Новые исследования жизни в КНДР. Почему коррупция в России одна из самых сильных в мире? Белые офицеры в гражданской войне в Испании. И наука, природа, поведение. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Северная Корея, она же Корейская Народно-Демократическая Республика, постоянно находится в центре внимания международного сообщества и прессы, главным образом из-за своих ядерных амбиций. Но о том, что происходит внутри страны, известно крайне мало. Этот пробел постарались восполнить авторы книги «Спрятанный народ», презентация которой состоялась на днях в Вашингтоне. Рассказывает Владимир Абаринов.
Полное название книги, о которой идет речь, «Спрятанный народ. Повседневная жизнь в королевстве затворники». Ее написали сотрудник Вашингтонского института Брукинса Кэти О и профессор психологии Мэрилендского университета Ральф Хассик. Презентацию предварила своим вступительным словом Роберта Коэн, старший советник представителя Генерального секретаря ООН по правам человека и делам перемещенных лиц.
В начале книги есть цитата из Кима. Он говорит: «Мы должны окутать нашу территорию густым туманом, дабы помешать нашим врагам узнать хоть что-нибудь о нас». Хассинг и О медленно, но верно снимают этот покров тумана и дезинформации, окружающих Северную Корею. Авторам могли отказать во въезде, но они проделали кропотливую работу по сбору детальной информации о жизни в Северной Корее и о ее лидерах. Результатом стала почти энциклопедически полная картина жизни в Северной Корее. Картина того, как люди справляются с проблемами, перед которыми их ставит этот герметически закрытый режим. В книге есть описание того, как разрушается эта регламентированная и контролируемая система. Книга фиксирует трещины в идеологических, экономических и политических основах режима. Авторы также показывают, что эта эрозия становится очевидной все большему числу людей в правительстве, представителям привилегированного класса, да и другим тоже. Однако последствия той эрозии далеко не ясны. Они являются предметом оживленной международной дискуссии. Ряд наблюдателей считают, что даже с учетом эрозии, даже после смерти Ким Чен Ира, система, партия, вооруженные силы, государственная бюрократия и государственная безопасность останутся в значительной мере невредимыми. Другие предвидят крах режима, даже наступление периода анархии, которое сделает необходимым международное вмешательство. Хассинг и О находятся в этой дискуссии где-то посередине. С одной стороны, их книга утверждает, что, учитывая множество трещин в системе, Северная Корея в некоторых отношениях уже потерпела крах, но он остался незамеченным, потому что он происходил постепенно и вне поля зрения иностранцев. Они описывают медленный переход от социализма к капитализму и размывание информационной монополии правительства. В последние годы северокорейцы, особенно привилегированные, имеют возможность тайно слушать иностранное радио и смотреть телевидение, добывать контрабандные видеофильмы о процветании Южной Кореи. Сотовые телефоны и компьютеры тоже попадают в страну, хотя доступ в интернет строго ограничен. И все-таки технология нарушает уединение Северной Кореи. Но, с другой стороны, Хассинг и О указывают на высокую степень стабильности и организованности Северной Кореи. Они подчеркивают сплоченность общества и то, как тщательно северокорейцы скрывают любую мысль о недовольстве. Большинство, как говорится в книге, даже не думают о политике. Люди сосредоточены на экономическом выживании. Хассинг и О как будто не сомневаются в том, что точно так же, как Ким Чен Ир долго извлекал выгоду из великодушной помощи международного сообщества, так и без него режим сможет проводить ту же политику, учитывая, что на руках у него будет ядерный козырь. По мнению авторов, в силу политических, стратегических и экономических причин, внешние силы не допустят анархии в Северной Корее. Соединенным Штатам авторы рекомендуют обращаться к северокорейскому народу через голову правительства, информировать северокорейцев об их собственном обществе и об окружающем мире, чтобы они могли решить, какие перемены им необходимо осуществить в будущем.
Но почему «Спрятанный народ»? Название объясняет один из авторов книги, Ральф Хассик.
Мы назвали книгу «Спрятанный народ Северной Кореи». Под спрятанным народом мы подразумеваем почти всех северокорейцев, а не малый сегмент населения. Они скрыты своим режимом, Ким Чен Ыром, а до него Ким Ир Сеном, с двумя целями. Во-первых, не допустить, чтобы северокорейцы узнали, что творится во внешнем мире, и начали сравнивать эту информацию с положением в стране. Во-вторых, чтобы держать внешний мир в неведении относительно происходящего в Северной Корее. Поэтому даже телефонная книга считается в Северной Корее секретным документом, хотя сейчас, при нынешнем уровне коррупции, уже можно получить доступ к телефонной книге, как и к другим секретам, и это не очень интересно.
А почему королевство? Потому что Северная Корея, считает Ральф Хасик, это фактически монархия.
Северная Корея – королевство Ким Чен Ыра. Это его собственность. Страна существует для него. За последние 60 лет Северная Корея была приспособлена к интересам семьи Кимов. Ким живет по-королевски. Он переезжает из одного особняка в другой, расположенный в другом конце страны. Он, вероятно, располагает состоянием в сотни миллионов долларов. На самом деле, к его услугам доход всей страны. Так что Ким Чен Ыру иностранная помощь не нужна. Его народу помощь жизненно необходима, но они получают лишь долю этой помощи, столько, сколько позволяет он. Но если мы приезжаем к нему и говорим, мы дадим вам больше экономической помощи, если вы откажетесь от ядерного оружия, он, вероятно, говорит себе, а зачем мне еще деньги? Иностранная помощь, это значит, в страну будут приезжать иностранцы. Страна перестанет быть такой закрытой, а он именно этого и не хочет допустить. Он хочет по-прежнему прятать свой народ. Он очень умный человек. Пресса часто называет его безумцем. Нет, нельзя оставаться во власти так долго и при этом быть сумасшедшим. Он очень умен, он знает, что делает, и делает весьма успешно, поскольку остается у власти.
Экономика КНДР находится в бедственном состоянии. И все же люди как-то выживают.
Что вам делать, если экономика вашей страны пребывает в состоянии непрерывной депрессии из года в год, десятилетия за десятилетием? Логический ответ – вы пытаетесь создать свою собственную экономику. Именно это пытаются делать северокорейцы последние годы, начиная с конца 90-х. Все заводят бизнес и отдают ему, по крайней мере, часть рабочего времени, потому что в условиях государственного распределения продовольствия вы будете голодать, если будете работать только на государство. Государственная зарплата почти ничего не стоит. В пересчете на доллары что-то около 2 долларов в месяц. Вы не можете питаться на северокорейскую зарплату, поэтому все занимаются бизнесом. Но это по большей части очень маленький бизнес. В книге вы найдете несколько фотографий женщин. Женщинам проще оставить свое рабочее место, сидящих на обочине дороги и торгующих рыбой, фруктами или домашней водкой, чтобы выручить немного денег. Для большинства северокорейцев это и есть их сегодняшняя экономика. Высшее руководство и бюрократы могут делать деньги на взятках. Их доходы намного выше. Учителя могут заработать деньги репетиторством. Врачи, доктора могут зарабатывать изготовлением и продажей лекарств, потому что система здравоохранения почти лишена медикаментов. Люди могут наняться в паденную работу. Паденщики могут заработать 2000 вонов в день, тогда как на заводе или в учреждении работник получает 6000 вонов в месяц. Вся купля-продажа совершается главным образом на рынках, на которые правительство закрывает глаза. Ким Чен Ыр недоволен существованием рынков, потому что это означает, что люди совершают сделки вне государственной системы, но пока режим терпит их как необходимость, хотя и накладывает ограничения на их деятельность. Между правительством и централизованной экономикой, с одной стороны, и народной экономикой, с другой, существуют непростые взаимоотношения.
При таком общем положении вещей режиму сложно рассчитывать на лояльность граждан. Идет ли в Северной Корее брожение умов? Ральф Хасик отвечает на этот вопрос утвердительно.
Поскольку жизнь очень тяжелая, хотя пропаганда и утверждает, что Северная Корея – лучшее место на свете, люди отвернулись от пропаганды, игнорируют ее, насколько это возможно. Они все еще обязаны слушать лекции партийных пропагандистов, но они не вникают в их смысл. На что они обращают внимание, это на информацию из неофициальных источников. Многие северокорейцы ездят на короткое время в Китай ради мелкой торговли. Они возвращаются и рассказывают друзьям, соседям, родственникам о том, что они там видели. По стране начинают циркулировать слухи. Думаю, сегодня большинство северокорейцев кое-что знает о внешнем мире. Это не полная картина, но некоторые представления о происходящем там они имеют. Что они делают с этой информацией? Думаю, они сбиты с толку. Они не верят пропаганде, и перед их глазами мелькают проблески жизни окружающего мира. Но это не то, чему их учили всю жизнь. Не думаю, что они отдают себе отчет в объемах иностранной помощи, которую они получают. Но они знают, что получают ее, и этот факт противоречит идее Чучхэ об опоре на собственные силы. Они обвиняют кое в чем Ким Чен Ира, но, возможно, в большей мере обвиняют бюрократов. Дескать, если бы чиновники исполняли предначертания Ким Чен Ира и его отца, страна была бы в лучшем состоянии. И они обвиняют иностранцев. Они определенно обвиняют американцев и японцев. Думаю, в Северной Корее существует весьма стойкий антиамериканизм. Детям с пеленок внушают ненависть к американцам. У нас в книге есть цитаты из учебника для первоклассников, где американцы называются не иначе, как выродками. То же самое относится и к японцам. Они недолюбливают и китайцев с русскими. Они действительно изолированный народ, внешний мир для них — мир, от которого исходит угроза. Ким Чен Иру это только на пользу. Он единственный, кто преграждает путь иностранцам, которые хотят завоевать страну. Ни один иностранец не посмеет напасть на Северную Корею, пока семья Кимов находится у власти.
Ким Чен Ир, как утверждают осведомленные источники, тяжко болен, и в недалеком будущем страну ждет смена власти, а, возможно, и режима.
О новом исследовании жизни в Корейской Народно-Демократической Республике рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Международный центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International представил очередное исследование «Индекс всемирной коррупции». Россия заняла 146 место из 180 возможных. По оценкам экспертов, ситуация с коррупцией в стране одна из самых неблагополучных в мире, рассказывает Любовь Чижова.
Индекс восприятия коррупции оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. Чем ниже показатель, тем выше уровень коррупции. В этом году Россия, по данным Transparency International, набрала 2,2 балла, в прошлом на 0,1 меньше. Значит ли это, что коррупция в стране поубавилась? Вовсе нет, считают специалисты. Призывы искоренить эту напасть звучат от самых высоких трибун. Принимаются законы и указы. Существует программа по борьбе с коррупцией. Но взяточничество в России по-прежнему процветает. Говорит руководитель исследовательских программ Transparency International в России Юлия Несневич.
Дело все в том, что вообще коррупция сегодня — это проблема номер один практически для всего мира. Вот если мы возьмем данные Transparency International, попытаемся понять, а сколько же все-таки стран в мире сегодня находится в более благоприятном, скажем так, отношении к коррупции, то цифра получается уникальная. Всего 15%. Я скажу из того, что мы можем разделить как бы на три уровня. Это то, что больше двух третей, то, что в средней части, то, что составляет одну треть. Так вот, в зоне больше двух третей, то есть с коэффициентом ИВК выше 6,6-6,7, всего 24-25 стран. Из 180 стран, ну, если точно быть, 177 суверенных государств, которые участвуют в индексе коррупции. Вот только задумайтесь над одной этой цифрой. То есть эта проблема не только российская, эта проблема вообще сегодня выходит на первое место в мире. Теперь, если говорить о методике, то она довольно простая, потому что в ее основе лежат экспертные опросы. И в этом смысле Transparency использует данные других организаций, поэтому обвинить ее в какой-то предвзятости, что иногда у нас происходит, на мой взгляд, это просто некорректно. И второе, если говорить о методологии, то, естественно, возникает вопрос, почему это не социологические опросы. И вот я вам должен сказать, что в теории социологии известно, что в странах с авторитарными формами управления социология в чистом виде вообще не работает. И там остается единственный способ – это экспертные оценки. Поэтому, так как тут рассматриваются страны самые разнообразные, демократические, несвободные страны и так далее, то в этом смысле экспертный опрос остается, может быть, единственным способом при всех его нюансах, недостатках и ангажированности. Ну и теперь, если касаться вот этой величины 2,2, то, что сегодня есть у России, вообще говоря, вот это изменение там 2,1 и 2,2, он не играет ровным счетом никакой роли. Любые изменения в рамках доверительного интервала — это, вообще говоря, не изменение, это цифровая игра в статистику, и оценивать это как сдвиг или изменение нельзя. Конечно, для страны, которая претендует на достойное место в мире, вообще находиться в зоне высокой коррупции — это просто позор. Более того, если мы внимательно посмотрим положение России по отношению к странам бывшего Советского Союза, тут картинка еще печальнее. Значит, всего 4 страны бывшего Советского Союза находятся в зоне средней коррупции. Знаете, какие? Прибалтика и Грузия. Россия из этих 15 стран, она у нас сегодня опережает только 4 среднеазиатские государства. Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Честно говоря, говорить о том, что можно ожидать изменения к лучшему, ну, мне как эксперту положено быть пессимистом, знаете. Пессимист – это хорошо осведомленный оптимист. Вот я исхожу из этой ситуации. И на самом деле проблема здесь, на мой взгляд, даже глубже, чем гражданский контроль. Дело все в том, что исследования, которые проводились нами, показывают, что борьба с коррупцией не даст никогда никакого результата, если в стране не существует экономической, политической, информационной конкуренции. Это не значит, что сама по себе конкуренция гарантирует вас от коррупции. Нет, это необходимое условие, но недостаточно. Но если в стране этого нет, то никакого гражданского контроля в жизни не будет.
Это был руководитель исследовательских программ Transparency International в России Юлий Несневич. Коррупция действительно существует практически во всех странах мира, и результаты обнародованного рейтинга это подтверждают. Победить ее пока не получилось ни в одной стране, но в некоторых удалось взять под контроль. О том, как это происходит в Грузии, рассказывает мой коллега Георгий Кабаладзе.
Еще в советский период Грузия считалась одной из самых коррумпированных республик СССР. По мнению специалистов, сказывались как исторические особенности, то есть традиционная слабость государственных институтов, так и ориентация экономики Грузинской ССР на так называемые монокультуры – чай, вино и цитрусовые, то есть продукцию, по сути, не имеющую конкурентов на советском рынке. Важным фактором при этом стали так называемые авторитеты преступного мира, которые еще в эпоху подпольных производств, или, как их называли, цехов, осуществляли контроль над теневым оборотом ресурсов и распределением финансов по всей вертикали власти от Тбилиси до Москвы. Независимая Грузия получила проблему коррупции в наследство от преснопамятной Грузинской ССР. Однако бывший первый секретарь Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе, став президентом независимой страны, практически ничего не смог сделать для искоренения этого без преувеличения общенационального бедствия. Уровень коррупции в независимой Грузии был одним из самых высоких в мире. Все изменилось после революции РОС. Новый грузинский лидер Михаил Саакашвили ворвался во власть именно под знаменем борьбы с коррупцией. По его инициативе приняты жесткие законы, осуществлены институциональные изменения, сужающие полномочия бюрократии. Десятки и даже сотни чиновников арестовывались, причем многие из них публично, перед телекамерами. По всем опросам, гражданам Грузии уже не приходится давать взятки. Но известный грузинский эксперт Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что коррупция в Грузии лишь видоизменилось.
Что касается коррупции на нижнем и среднем уровне, уровне государственного менеджмента, достигнуты довольно-таки серьезные результаты. Коррупция – это не только то, что чиновник там от кого-то на лапу берет деньги, да, и, значит, идет в карман. Коррупция трансформировалась в Грузии именно в эту элитарную коррупцию, когда бюджет считают своим собственным кошельком, вертикаль расчищена, тело здоровое, а голова очень больная.
То есть вы считаете формой коррупции то, что бюджет расходуется непрозрачно?
Непрозрачно, неэффективно и так далее и тому подобное. Непрозрачность и неэффективность здесь заложена именно вот эта коррупция, о которой мы говорим.
Еще одна очень серьезная проблема состоит в том, что, по мнению многих юристов, в ходе борьбы с коррупцией грузинские власти не всегда соблюдали принцип презумпции невиновности, а закон о процессуальном соглашении давал возможность пополнять бюджет за счет коррумпированных чиновников.
О грузинском опыте борьбы с коррупцией рассказывал Георгий Кабаладзе. О том, почему Россия традиционно возглавляет списки стран с высоким уровнем коррупции, возможно ли победить это зло и чем опасны бытовые взятки, в эфире «Радио Свобода» рассуждает руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Мы с вами видим, как бюрократия постоянно пытается сделать себе комфортное существование, комфортный свой бизнес коррупционный. Что может сделать один президент, ну, и часть его окружения без поддержки общества? А общество еще ни разу не заявило о своей поддержке.
Эксперты делят коррупцию на бытовую и такую, на государственную, на более серьезную.
Невозможно бытовую коррупцию победить без системной и политической коррупции. Дело в том, что бытовая коррупция, которая на самом деле обоснована и является причиной невыполнения государством социальных обязательств, она уже выстроена в некую другую систему. Это система идеологии. Никогда не будет подчиненный выполнять закон, когда он видит, что его начальник ворует сотни миллионов. У него будет мотивация. Я ворую на хлеб и дополнительное питание для детей и нормальные условия жилья. Когда ему дадут условия жилья, он ему захочется еще больше. Поэтому только социальными методами вопрос решить невозможно. К сожалению, система в России подменилась, кстати говоря, президент. Коррупция подменилась тем государственным управлением.
Можете ли напомнить нашим слушателям, слушателям наиболее часто встречающиеся виды взяток в России?
Виды взяток в России, они происходят у нас с момента рождения и заканчивая смертью. С момента роддома и заканчивая, когда нужно человеку походить на кладбище. Это у нас как бы нормальная система низовой коррупции. На дорогах это уже говорить бесполезно. Чтобы получить справки или быстро решить свой вопрос, о чем, кстати, говорил Медведев, да, будучи в Сингапуре, он сказал, вы знаете, я решил открыть ресторан русский, мне надо вот 2 дня, чтобы открыть ресторан. Всего 2 дня. Потому что государство заинтересовано, чтобы люди работали, чтобы люди платили налоги. Да. У нас на государство интересы чиновникам наплевать. Они создают условия для того, чтобы постоянно собирать деньги. Ты не получишь справку в течение 1 дня без денег. Не получишь просто. Поэтому эта система, она создает не просто неудобство, она создает колоссальное неудобство. За нарушение, которое происходит на дорогах, взятка может составлять от 500 рублей до нескольких тысяч долларов. Или несколько тысяч евро. Взятки судьям, которые происходят при рейдерских захватах, дойдут от 50 тысяч долларов и выше. Могут и фигурируются цифры с 6 нулями. Естественно, есть сектора самые высокие по взяткам, по уровню коррупции. Это сектор природных ресурсов, распределение природных ресурсов. Это сектор управления государственной собственностью. Это сектор распределения бюджетных средств.
Что должен помнить человек, который собирается решить свою проблему при помощи взяток? Какова у него должна быть внутренняя мотивация, чтобы эту взятку не давать? О чем он должен думать?
Он должен думать следующим образом. Когда он дает взятку на дороге, включая общую систему, он может быть соучастником смерти своих близких, потому что следующий, кто даст взятку, пьяный, например, он может приехать в его двор. Когда он выстраивает коррупционную систему, он должен понимать, что коррумпированное государство, коррумпированная система не может бороться с терроризмом. И он должен помнить про те 2 самолета, куда зашли террористские смертницы за 1500 рублей и взорвали их в воздухе, которые летели в Сочи. Он должен помнить про то, что если даже взятку в суде, завтра также будут взятку, также посадят тебя.
Это было мнение главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. По данным исследования Transparency International, самый низкий уровень восприятия коррупции в Новой Зеландии, Дании, Швеции и Швейцарии. Самый высокий в Сомали, Афганистане, Мьянме, Судане и Ираке. В этом списке Россия между Эквадором и Сьерра-Леоне. По данным экспертов, ежегодный коррупционный рынок в России достигает 300 миллиардов долларов США. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов.
Как бороться с коррупцией, почему у России это не получается, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа.
Москва, Кремль. Обязать нарком ФИН выдать 150 долларов профессору Коростовцеву на приобретение литературы по египтологии. Молотов.
Коростовцев ничего не подозревал, приехал с 3 книжками. В итоге его скрутили.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прощание со священником Даниилом Сысоевым, убитым в четверг вечером, пройдет в выходные в Москве в храме апостола Фомы, настоятелем которого он являлся. Согласно главной версии следствия, убийство Сысоева может быть связано с его непримиримым отношением к тоталитарным сектам. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, рассказавший недавно в видеообращении о нарушениях закона в правоохранительных органах, уже не хочет встречаться с премьер-министром России Владимиром Путиным. В городе Ступино Московской области бывший замначальника уголовного розыска Виталий Бабкин приговорен к 6 годам лишения свободы за то, что жестоко избил задержанного. В Москве в конце ноября закроется единственный в России центр реабилитации жертв торговли людьми. Обеспокоенность этим выразила в пятницу на пресс-конференции в Москве спецпредставитель ОБСЕ по противодействию торговле людьми Эва Биоде. Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси, считает, что президент Афганистана Хамид Карзай является ненадежным партнером. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас решил перенести на более поздний срок парламентские и президентские выборы на палестинских территориях, которые были назначены на январь. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии призвали Иран принять международное предложение по его ядерной программе. Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции, призывающий власти Ирана прекратить преследование политических оппонентов. В Германии арестованы 15 человек в ходе расследования общеевропейского скандала вокруг манипуляций с результатами футбольных матчей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Белые офицеры в гражданской войне в Испании и наука, природа, поведение. В гражданской войне в Испании конца 30-х годов прошлого столетия участвовали советские военнослужащие, посланные в помощь республиканскому правительству. И этот факт довольно широко известен. Менее известно, что на стороне противостоящих республике повстанческих войск генерала Франко тоже воевали россияне, представители белой эмиграции. О них рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Инициатива помочь испанским повстанцам в борьбе против левого просоветского правительства принадлежала проживавшему в то время во Франции белогвардейскому генерал-лейтенанту Евгению Миллеру, председателю Российского общевоинского союза РОВС. Первые добровольцы, члены РОВС, отправились в Испанию в 1936 году и вскоре уже сражались в составе ополченцев-наварцев в нескольких терциях-батальонах в рядах так называемых РКТ. Лозунг наварцев, объявивших себя хранителями христианских традиций «За веру короля и отечества», перекликался с российским «За веру царя и отечества» и весьма импонировал россиянам, как и само участие в войне, объявленной крестовым походом против большевизма. Импонировала и эмблема наварцев «Двуглавый орел». Речь шла о бывших офицерах царской армии от поручиков до генералов. Рассказывает мадридский историк и писатель Сесар Видаль, автор ряда книг о гражданской войне в Испании.
Франко был консерватором и человеком военным. О создании государства фашистского типа он особо не думал. Это модная в те времена идеология его не привлекала. Испанских фалангистов, заимствовавших свою идеологию от итальянских фашистов, он недолюбливал, полагая, что общество вообще следует деполитизировать. Думается, что россиян, отправлявшихся воевать в Испании, привлекали не только возможность вновь сразиться с большевизмом, но и идеи повстанцев, их защита традиционных христианских ценностей, исторически сложившегося образа жизни и монархии.
Несмотря на то, что все прибывшие офицеры, всего около 80 человек, были профессионалами с большим опытом, высоких чинов в рядах повстанцев они не получили. Воевали на первых порах рядовыми, в лучшем случае капралами и сержантами. Тщетными остались попытки генерала Николая Шинкаренко-Брусилова добиться у Франко создания отдельной российской части. Генерал, занимавшийся во Франции литературной и журналистской деятельностью под псевдонимом Николай Белогорский, прибыл в Испанию в качестве корреспондента. Но его журналистская работа продолжалась недолго, он вступил в терцию наварцев. Через некоторое время после ранения и производства в испанские лейтенанты Шинкаренко предстал перед Франко с предложением создать российскую часть, что, по его мнению, должно было привлечь под испанские знамена многих бывших белогвардейцев. Генерал внимательно выслушал россиянина, но ответил отказом. В его рядах сражались представители многих народов – французы, англичане, марокканцы, представители разных стран Латинской Америки, армяне и евреи, приехавшие воевать из Северной Африки и Палестины. И многие из них, к примеру, армяне, претендовали на создание своей собственной воинской части. Ну а Франко, как профессиональный военный, полагал, что армия должна быть единой с единым командованием. Сесар Видаль.
В сражениях нашей гражданской войны, как известно, россияне принимали участие и с одной, и с другой стороны. На стороне Франко сражались бывшие российские офицеры с опытом Первой мировой и гражданской войны в России. Безусловно, это была лишь горстка людей, но они оставили о себе память даже в нашей литературе. Так, героем одного из лучших романов о гражданской войне в Испании стал русский офицер-кавалерист, воевавший в рядах франкистов. Речь идет о романе Сальвадора Гарсия де Прунеда «Одиночество Алькунессы», написанном в начале 60-х годов прошлого столетия на основе реальных событий войны.
После своей победы над республикой и прихода к власти в 1939 году Франко проявил щедрость по отношению к россиянам. Им была назначена пенсия, учитывая, что большинство добровольцев были людьми немолодыми и предоставлено испанское гражданство. Генерал Шинкаренко всем этим воспользовался и остался жить на севере Испании в городе Сан-Себастьян. Он погиб, попал под машину в 1968 году в возрасте 78 лет. По-иному сложилась судьба генерала Анатолия Фока. Он также вступил добровольцем в армию Франко, ибо свое участие в гражданской войне в Испании рассматривал как продолжение борьбы за белую идею. Генерал Фок был зачислен в терцию имени королевы Марии де Молина. Он погиб на Арагонском фронте в бою в деревне Кинто в долине реки Эбро в августе 1937 года. Вместе с ним погиб другой русский офицер, штабс-капитан Полтухин. Считается, что, будучи окруженными республиканцами, они покончили с собой, чтобы не сдаться врагу. На недавно состоявшемся в Кинто митинге памяти вспоминались и погибшие россияне. Лидер общественной организации «Испанское католическое движение» Хосе Луис Кораль тогда заявил:
«Мы вспоминаем бои, которые проходили в этих местах и в которых погибло столько бойцов-ополченцев, благородных рыцарей, товарищей по крестовому походу. Здесь родилось боевое братство христианского воинства и Запада, и Востока. Наши братья пришли к нам, чтобы помочь защитить веру, свободу и наши традиции. Сейчас они вместе с другими христианскими мучениками взирают на нас с небес. Они побеждали превосходящего численно и лучше вооруженного врага благодаря своей вере в Бога и другим высоким идеалам. Вечная им память».
Фотографии и другие материалы об участии российских добровольцев в терциях РКТ хранятся в музее города Табар в Наварре. Известно, что после нападения Германии на Советский Союз Франко в знак благодарности Гитлеру за помощь в годы гражданской войны послал на Восточный фронт так называемую «Голубую дивизию». В ее составе также были бывшие белогвардейцы, прошедшие войну в Испании, Сергей Артюхов, Константин Гончаренко, Сергей Гурский и другие. Некоторые из них погибли на Волховском и Ленинградском фронтах. Несколько ветеранов воевали на Восточном фронте в составе итальянской армии. Часть российских офицеров, сражавшихся в свое время в Испании, к примеру, Григорий Ламсдорф и Игорь Захаров, попали в конце Второй мировой войны в армию генерала Власова. Несколько бывших добровольцев помоложе продолжали служить в испанской армии, в основном в иностранном легионе, вплоть до 60-х годов. Это князь Георгий Зелимбек, Борис Ильин, Иван Сальников, Павел Зотов и другие. Вадим Клименко потерял в России, где находился в составе «Голубой дивизии», обе ноги. Несмотря на это, после войны он окончил офицерскую школу и продолжил служить в испанской кавалерии. Оставил службу в чине майора, умер в Мадриде в 1978 году. До недавнего времени сотрудничество с генералом Франко белых добровольцев многие считали темной страницей русской эмиграции. Однако время все расставило на свои места. Историк Сесар Видаль:
«Известно, что первой жертвой любой войны становится правда. Известно также, что все войны породили свои собственные мифы и легенды. Некоторые легенды настолько внедрились в общество, что стали восприниматься людьми как правда. Ну а подлинная история в ряде случаев забылась или стала невыгодной с точки зрения той или иной идеологии. Гражданская война в Испании в этом смысле не исключение. Один из вопросов, который до сих пор воспринимается неоднозначно, это являлась ли данная война столкновением демократии с фашизмом? Правда ли это или миф?
Испанские левые идеологи безапелляционно утверждают, что правда, что Испанская республика была воплощением демократии, а восставшие против нее военные – закоренелыми фашистами. Отсюда, по логике вещей, следует и другой, правда, довольно дикий на слух вывод. Поддержавший республику оружием и военными специалистами глава советского государства Иосиф Сталин был тоже демократом, к тому же единственным из руководителей великих держав. Напомню, что главы США, Франции и Великобритании воздержались от прямой поддержки республики. Их позиция, по мнению исследователей, как раз и объяснялась тем, что они сомневались в ее демократизме. Вопрос анализирует независимый исследователь, автор ряда книг о гражданской войне Пио Моа.
Я полагаю, что речь идет о главной фальшивке нашей гражданской войны. В этом легко убедиться, лишь взглянув на состав правительства республики. В него не входила ни одна демократическая партия. Это были в основном марксисты-сталинисты и радикальные региональные сепаратисты. Их поддерживали анархисты, троцкисты и прочая публика, далекая от понятия демократия. Миф о столкновении демократии с фашизмом усиленно распространялся по миру деятелями Коминтерна по личному указанию Сталина, и, надо сказать, делалось это довольно успешно, учитывая положение в мире накануне Второй мировой войны и озабоченность западной общественности подобным положением. На самом деле, к моменту восстания военных под руководством Франко демократии в Испании давно не было, она была полностью уничтожена левыми радикалами.
Другой испанский исследователь, Хосе Родригес Лавандейра, отмечает, что ко времени восстания военных в стране царил произвол и хаос. Представители демократической оппозиции убивали из-за угла, левые радикалы жгли церкви и разоряли монастыри. Безработица росла с каждым днем, производство останавливалось, предприниматели опасались национализации и физической расправы, бежали из страны.
Любой режим, чтобы называться демократическим, должен представлять все общество. А Испанская Республика приняла такую избирательную систему, которая ставила заслон, к примеру, голосам сельских жителей, которые в своей массе являлись монархистами. Левые посчитали, что подобные голоса им только мешают, ведь они отражают настроение реакционных слоев населения. То есть считайте, что примерно половина избирателей вообще не была представлена в парламенте. И это не все. Левое правительство приняло так называемый «закон о защите республики», который открывал дорогу к их диктатуре, то есть практически давал возможность правительству действовать бесконтрольно.
Возвращаясь к теме участия российских белоэмигрантов в войне в Испании, отметим, что некоторые из них к моменту начала гражданского конфликта 18 июля 1936 года уже проживали в этой стране. Их симпатии также были на стороне восставших военных. Один из них, летчик Всеволод Марченко, жил в Испании с 22-го года. Он пилотировал самолеты, работал инструктором авиашколы и был в течение ряда лет даже директором мадридского аэропорта Барахас, который в настоящее время является одним из самых крупных в Западной Европе. С начала войны он летал на бомбардировщике, был сбит в сентябре 1937 года, попал в плен и был расстрелян республиканцами. Другой летчик, Николай Рогозин, воевал всю гражданскую войну и продолжал служить в испанской авиации в послевоенные годы, дослужился до подполковника. Ну, а белый мигрант Михаил Крыгин оставался всю войну в рядах республиканцев. Летать ему было запрещено, он работал на аэродроме, а в конце войны вместе с республиканскими войсками отступил во Францию и больше в Испанию не возвращался. Более трагично сложилась судьба генерала-корниловца Николая Скоблина. Как явствует из российских источников, он являлся одновременно активистом движения белоэмигрантов в Париже, агентом НКВД и шпионом германской разведки. Это якобы его руками был подготовлен компромат на маршала Тухачевского. Он же передал в руки сотрудников НКВД в Париже генерала Миллера, руководителя Российского общевоинского союза, который затем был тайно вывезен в Москву и расстрелян. Осенью 1937 года Скоблин оказался в Испании, где по одной из версий попал в руки сталинских агентов Наума Эйтингона и Лейбы Фельбинга, которые сбросили его живым с самолета. Сесар Видаль.
Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным, и их роль во время войны была весьма заметной. К примеру, они помогли испанским коммунистам создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в республиканских рядах. Агенты НКВД помогли компартии расправиться с собственными диссидентами, а затем и с анархистами. Кроме того, они научили испанских чекистов методам самых изощренных пыток и допросов, способных сломить психологически любую личность. Особенно активно действовали советские агенты в Барселоне в 1937 году.
Последние из российских белоэмигрантов, участников гражданской войны в Испании, скончались в 80-е годы. Их могилы можно найти сегодня во многих уголках страны, от Сеуты в испанском анклаве в Северной Африке до Сан-Себастьяна на севере Иберийского полуострова.
Страницы истории «Белые офицеры в гражданской войне в Испании» рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике программы мы поговорим об одном из самых сложных явлений в живой природе – поведении. Что движет поступками животных? Почему они вдруг проявляют агрессию без явных причин? Что такое инстинкт? Зачем животные иногда имитируют процесс охоты, будучи сытыми? Дать ответы на эти вопросы пытались многие ученые – зоологи, физиологи, психологи, генетики. Для того, чтобы понять, что лежит в основе поведения животных, понадобилась отдельная наука – этология. Об истории ее возникновения и о ее создателе Конраде Лоренце рассказывает научный сотрудник Института истории естествознания и техники Российской академии наук Елена Гороховская. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Елена Анатольевна, для начала пару слов о том, как появилась эта наука. Ну, казалось бы, поведение животных – это то, что очень хорошо бросается в глаза, и, наверное, уже очень давно начали его изучать.
Как раз все наоборот. Поведение как особый объект и особый предмет для изучения, чтобы вообще наука возникла, это вот стало рождаться вот именно на рубеже 20 века, и целый ряд дисциплин занялись – и физиология, и зоология, и психология. И у каждого был на это свой взгляд. Во второй половине 30-х годов родилась как раз этология. И я могу сказать, что до сих пор нет одной единственной науки о поведении животных. Потому что поведение – это, пожалуй, одно из самых сложных, если не самое сложное, что есть в живой природе. И какой-то единой теории, единых методов поведения не существует. До сих пор есть разные подходы. И они очень между собой часто конкурируют, спорят, и иной раз жестоко. И не только по научным вопросам, но как вот пока рассказывает история этологии и по политическим, и по идеологическим. Лоренц, когда создавал свою теорию, а в общем этология возникла как самостоятельное направление, самостоятельная наука, благодаря той теории, которую создал Лоренц. Да, поведение животных зоологи в основном полулюбительски изучали, ну, что, ну, вот физиологи, они знают, там вот есть рефлексы, там безусловные, условные, вот они соединяются, инстинкты вот возникают.
Всякие, да?
Мужской инстинкт, разговоров было куча, почти виталистическое какое-то идеалистическое понятие, нет инстинкта, есть, ну, физиологи говорят, там многие, есть рефлексы, еще что-то. А зоологи спокойно себе описывали что-то. А Лоренц, он сначала тоже был воинствующим материалистом, хотя его потом и у нас, и даже некоторые его друзья, коллеги на Западе, они пытались обвинять в идеализме. Настолько не похожую на все остальное он выдвинул теорию. И вообще такое, что действительно заимствовал из взглядов виталистов, но без самого витализма.
Давайте только напомним сейчас, что такое витализм.
Да, витализм – это представление о том, что в основе функционирования вообще организмов, в том числе и поведения, лежит какой-то нематериальный фактор, который направляет вообще и создает организм и все его функции.
То есть
все.
Да?
Да, вообще витализм начался с Аристотеля, который говорил, что вот форма всякого живого тела как раз душа.
То есть это такой идеалистический взгляд на биологию.
Да, это идеалистический взгляд на биологию.
И Лоренцу он пригодился?
Нет, он пригодился не сам взгляд, а дело в том, что эти самые идеалисты-виталисты, они придумывали гораздо более, я бы сказала, сложный и, как бы сейчас сказали, такой системный подход, системный взгляд на живой организм и на его жизнь, на его поведение. Вот у тех было попроще. Они искали вот у обычных таких физиологов, не виталистов, например, физиологов и психологов, они искали такие кирпичики, атомы поведения, из которых можно было простой комбинацией всю сложность создать. Виталисты понимали, что нет, не получится. Не укладывается инстинкт вот в такую вещь, потому что он, во-первых, направлен, он спонтанен, и животное, оно не ждет, когда там на него что-то такое упадет, какой-то стимул, там, я не знаю, что-то с ним случится, а оно направленное, сложно что-то делает, и главное, без всякого обучения. Откуда это все берет? Вот даже как раз те, которые отстаивали, даже не только виталисты, но и другие, что инстинкт – это что-то особое, отличается от рефлекса, они говорят, что, строго говоря, нельзя говорить о реакции. Это акция. Здоровые животные встает, идет и начинает что-то делать.
А что является импульсом, непонятно.
А импульсом было непонятно. Виталисты как раз и говорили, что импульс – это вот душа. Они создавали целые модели эвристические. И вот некоторые эти представления, сейчас не буду вдаваться, но, по крайней мере, от одного своего близкого старшего учителя, Эксквюля, знаменитого
виталиста, вот первая третья 20 века, еще одного психолога, виталиста МакДугала. Вот кое-какие Лорен взял идеи. Но он с раннего детства был окружен животными, пытался понять вот все это действительно очень рано. И сначала он пытался уложить все это именно как раз из-за своих материалистических убеждений в рефлексы, и никак не получалось, пока мы не встретили одного молодого физиолога немецкого на конференции, на своем докладе одном. И тот ему сказал: это глупость все, вот есть другие подходы. И он создал альтернативную физиологическую гипотезу инстинктивного поведения. Она заключается прежде всего в том, что вот инстинктивное поведение, она основана, вот я боюсь, что это, может быть, сложновато будет, но это автоматическая, постоянная, идет спонтанная генерация нервных импульсов, которые сразу, так сказать, ритмически образованы, как музыка такая, таким образом, что у нас сразу возникает сложное действие. Ну и дальше еще были более сложные представления о том, как это регулируется, что если вот это постоянно возрастает уровень мотивации, если долго что-то не происходит, если какое-то действие инстинктивное животное не выполняет. Если уровень слишком очень высокий, то никакого вообще не нужно даже стимула. Во-первых, когда повышается уровень мотивации, начинает искать то, что надо. Голоден, пошел искать. Или просто хочет поохотиться, сыт. Вот птичка его была любимая такая, скворец ручной, которого он кормил всегда досыта там сам из рук, но важно еще и полетать и поохотиться за летающим насекомым. Вот этот скворец его знаменитый, он однажды наблюдал, как тот сел и стал что-то высматривать, потом взлетел, поймал, даже проглотил все это, но ничего не было. Это вот знаменитая реакция вхолостую, типичная, совершенно инстинктивная.
То есть он понарошку поймал,
да.
Как будто какую-то
да.
Муху.
Дело в том, что и у нас могут возникать какие-то вещи. Например, это связано вот то, что потом Лорен в своей книге, которая тоже была бомба в свое время во всем мире, об агрессии. Так называемое злое, это нам по-немецки, естественная история агрессии. У нас просто назвали агрессия. Книжка бестселлер. Она вызвала массу споров и восторгов. Один известный французский физиолог Крушинский, он писал, что вот я прочел эту книгу Лоренса, и мне кажется, что ее можно поставить по воздействию на человечество, сравнить с Библией и с Марксом. Такая это была...
То есть он даже не сравнил ее с книгами Дарвина.
Так.
Казалось бы, ближе был бы этот аналог.
То есть часто можем огрызаться, там, срываться совершенно без повода, если мы слишком долго этим не занимались. То есть, в принципе, это касается любого поведения. Потому что самое простое поведение, которое регулярно у нас и очень такой короткий периодичность в подъеме мотивации, это все, что связано с чисткой. Ну, там, почесыванием, еще что-то. Поэтому очень легко мы начинаем там себя отряхивать, даже когда ничего нет. Но это, в принципе, все инстинктивное поведение. Оно имеет такую особенность, что если оно долго не проявлялось, ну, у одних типов поведения инстинктивно большая периодичность этого, накопления, у других меньше. Но обычно начинается все с того, рост мотивации, что животное начинает искать. Если нужно охотиться, оно идет и ищет место, вот, где можно встретить добычу. Даже если сыто, но долго не охотился, вот как тот скворец. И Лоренс даже так думал, писал об этом, что же он испытывает? Может быть, у него какие-то галлюцинации? Потому что это настолько трудно было себе представить, что он действительно ничего не видит. То есть какая реакция? А если, кстати, очень долго нет, но еще не самый высокий предел, чтобы пошла реакция в холосту, может просто на неподходящий объект. Ну, он просто для простоты пример. Если мы очень голодны, нам может показаться вкусная еда, которая даже не подходит. Если, например, у какого-то животного, птицы, долго не проявлялся материнский инстинкт, вообще родительский такой, начинает в какой-то ситуации, ну, сколько раз вот любители животных говорят, как там, например, собака вырастила котенка или какая-нибудь курица вырастила утёнка. Это, конечно, там есть более сложные вещи, варианты, но бывают именно такие ситуации, когда просто долго своих детей нет, и тогда начинают ухаживать за кем-то другим.
Ну, вот казалось бы, в этом случае, в примере со скворцом, легче предположить возникновение игры.
Дело в том, что игровые движения, они отличаются от движений серьезных. по своей форме, в буквальном смысле, по геометрической форме, по ритму, по контексту, в котором происходит. Поэтому всегда все можно отличить. А вот что такое игра, по этому поводу тоже были споры, в том числе. Действительно, вы абсолютно правы. Были разговоры о том, что это активность вхолостую. Но все-таки тонкий анализ показал, что это просто особый тип очень тоже.
То есть активности. Игровое поведение животных и активность вхолостую – это два разных типа поведения.
Да, потому что активность вхолостую – это просто при очень большой мотивации идет поведение всерьез. Ну, например, когда у нас дети, мальчишки, например, начинают возиться. Это игра. И она очень типичная. Там особые движения, никогда больно не сделают. Там совершенно другая ориентация этих движений. И мимика другая, знаменитое вот это игровое лицо там с таким раскрытым, расслабленным ртом. И если другой случайно его, бывает, сделал больно, тот вдруг начинает всерьез. И совершенно сразу видно, что это другие движения. Но возвращаясь к Лоренцу, дело в том, что, ну подумаешь, вот он придумал такую теорию. Но она настолько отличалась представление, что вот есть вот это нравоучение, расстание этой мотивации, что оно может происходить даже без внешних таких вещей. Кроме того, он говорил о том, что вот можно выделить в поведении вот такие вещи, которые у нас полностью наследственные. Инстинктивное поведение, его главные компоненты, не нужно им учиться. Вроде бы, ну, что в этом? Для большинства зоологов эта вещь почти очевидная. Но в то время наиболее ведущими областями были физиологи, которые сидели на своих рефлексах, и для них вообще это было тоже человек, да к тому же сам не физиолог, хотя он вообще-то кончил медицинский факультет, но по специальности психиатрии и неврологии, что он какие-то вещи почти идеалистические, какая-то непонятная мотивация, есть эти импульсы, нет, как они организованы, потому что это все изучить было очень сложно. И он как бы вот это нарушил.
С научным сотрудником Института истории, естествознания и техники Еленой Гороховской беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрозу религиозной нетерпимости, жертвой которой стал отец Даниил Сысоев, анализируем с религиеведом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как избранный председатель Европейского совета, я постараюсь прислушиваться.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе связанные с религиозной деятельностью.
Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной.
Я была рада услышать то, что президент Карзай сказал о свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».